Откройте, пожалуйста, Библию на втором послании к Коринфянам, 12 глава. И я прочитаю текст, который будет в центре нашего обсуждения. 2 Коринфянам, 12 глава, стихи с 7 по 10. Начнем с 7 стиха. Апостол Павел пишет: «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне...» Кстати, так было во всех трех случаях: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Итак, если и есть текст, который прямо противоположен Евангелию процветания, то это он. Здесь вообще не говорится об успехе, богатстве, комфорте, беззаботности, когда все идет по-твоему и исполняются все твои мечты, желания и стремления. Здесь речь о страдании. И страдание – это путь к духовной победе. Хочу обратить ваше внимание на знакомую фразу в 9 стихе, откуда мы и начнем. «Довольно для тебя благодати моей». Моей благодати достаточно. Моя благодать – это все, что тебе нужно, несмотря на трудности, с которыми ты столкнулся. Мы хорошо знакомы с понятием благодати. Весьма знакомы. Мы говорим об этом, мы поем об этом – постоянно используем в своих молитвах и христианских беседах. Мы даже ходим в церковь, которая называется Церковь Благодати. Вероятно, это наиболее употребительный богословский термин в Новом Завете. Это прекрасное слово встречается 155 раз в Новом Завете. Греческий термин «благодать», слово «харис». В общем, означает «щедрый, благой дар, дарованное благорасположение». И с точки зрения Нового Завета, богословие Нового Завета – это щедрый, благой дар, дарованное благорасположение тому, кто не мог его заслужить. Это описание наших взаимоотношений с Богом. Мы пробуждены от духовного сна и духовной смерти благодаря Божьей работе, которую можно назвать действием благодати, незаслуженного благорасположения. Мы искуплены, возрождены, усыновлены, оправданы, обращены, рождены свыше. Возьмите любой термин, какой хотите, из всего множества относящихся к спасению, и к любому из них можно подставить по благодати, потому что мы не заслужили ни одного из благословений Божьих, дарованных нам при спасении. Мы даже освящаемся по благодати, потому что сейчас мы также не можем сказать, что заслужим духовного возрастания, как и тогда не могли сказать, что заслужим спасения. Это тоже дело благодати. И наше будущее освящение – это дело благодати. Так что в вечности чудом всех чудес будет наше присутствие на небесах, где Бог будет изливать полноту своей благодати на нас во веки и веки и веки, и мы никогда не забудем того факта, что все это по благодати. Это благорасположение, это благой дар, это благословение, незаработанное и незаслуженное. Новый Завет говорит об этом, как я уже сказал, слово встречается 155 раз, и это так много говорит о благодати, что в общем смысле она нам знакома. Давайте я помогу вам познакомиться с ней поближе, изучая этот текст. Нужно сказать, созерцая эту общую картину Божьей благодати, что Бог не экономит на своей благодати. Фактически, Ефесянам 2 глава напоминает, что Бог благословляет нас по преизобильному богатству благодати своей. Благодать Божья, можно сказать, преизбыточна. Всякое благо, которое мы получаем в духовной сфере, по благодати. Одно из прекраснейших высказываний о нашем Господе – это богодухновенные слова Иоанна в Иоанна 1 главе 14 стихе, который говорит об Иисусе Христе, что Он полон благодати. Дивная истина о том, что Он полон благодати, сменяется в Евангелии от Иоанна еще более захватывающей реальностью, и от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Проще говоря, Бог есть Бог благодати. Значит, Бог благ, значит, Христос благ, будучи полон благодати, и даруя эту полноту нам, благодать на благодать, или благодать за благодатью, благодать за благодатью, пока мы живем. А это будет вечно, пока мы живы в царстве благодати и спасения, мы будем получать благодать за благодатью вовеки. Лука говорил о первых христианах, что на них была великая благодать. Деяния 4:33. Павел говорит в Римлянам 5:2, что все мы стоим в благодати. Мы живем в окружении благодати. Это атмосфера, которой мы дышим в духовном смысле. И в Римлянам 5:17 он добавляет, что Бог дарует нам, стоящим в благодати, обилие благодати. Неважно, что вы можете думать о благодати, насколько она велика, по-вашему, насколько вы думаете, она грандиозна, насколько она обильна, насколько, по-вашему, преизбыточна. Иаков добавляет. Но тем большую дает благодать Иакова 4:16. Это больше, чем вы думаете, это больше, чем вы можете вообразить. Петр присоединяется, не желая отстать, и в первом послании Петра 4:10 он говорит, «Мы все приняли, как он называет, многоразличную или многогранную или многоцветную благодать Божью. Она обильна, она богата, она бесконечна, и запас Божий неистощим, и он подает ее так, что можно сказать, что это благодать на благодать, благодать на благодать». Многоразличное и многогранное. Бог не скупится, подавая свою благодать. Он щедр, он рад подавать нам обильную благодать. Это приносит ему радость, это приносит ему удовлетворение, а также честь и поклонение и хвалу от тех, кто получает эту благодать. И размышляя о благодати Божьей, как обычно, скорее всего, вы думаете о благодати Божьей в смысле спасения. Но это очень ограниченный взгляд. Во втором послании к Коринфянам, в 9 главе, 8 стихе, Павел пишет, «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью». «Всякою благодатью» означает охватывающей все категории. Это не просто спасающая благодать. Конечно же, все это относится к сфере спасающей благодати. Однако это можно описать точнее. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью. И опять мы видим, что, говоря о благодати, автор исполнен обилием выражений. «Чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство». Фактически, чтобы вы были богаты на всякое доброе дело. Тут все превосходные степени вместе. Бог дает всю благодать. Бог производит всю благодать в изобилии, так что у вас всегда есть всякое довольство и богатство для всех добрых дел. Это обильная благодать. Это преизбыточествующая благодать. Мы получили благодать к покаянию. Мы получили благодать к вере, благодать к спасению. Нам дана благодать к пониманию Божьего Слова. Нам дана благодать с мудростью применять Божье Слово. Нам дана благодать для преодоления греха. Нам дана благодать для победы над искушениями. Нам дана благодать, чтобы претерпевать страдания, разочарования, боль. Нам дана благодать повиноваться Господу, нам дана благодать служить Ему, нам дана благодать употреблять духовные дары, которые есть дары благодати. Павел называет это во 2 Коринфянам 9:14 «преизбыточествующей вас благодатью Божьей». Какой изумительный дар Бог дал нам, дав свою благодать. И все это благодать. То есть это не результат наших собственных усилий и заслуг. Иов был прав, когда сказал, человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх. Жизнь — это трудности, 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 трудности. Вам нужна благодать. Даже будучи верующим, вы нуждаетесь в благодати во всех сферах жизни. Павел сказал во 2 Коринфянам 3:5 «Наша способность от Бога». Это правда. Бог — это единственный источник силы, который может дать нам помощь в каждой конкретной ситуации, с которой мы встретимся в жизни. И Он делает это, подавая благодать. Мы знаем, что жизнь исполнена трудностей. Жизнь исполнена бедствий, и если у нас сейчас нет проблем, то значит мы на их пороге. Жизнь полна сильных искушений. Жизнь исполнена греховных соблазнов. Жизнь состоит из попыток совладать с разочарованиями и болью, и теми страданиями, которые встречают нас повсюду. Жизнь исполнена всего этого, включая наши усилия в благовестии, наши усилия в христианском служении, зачастую встречающие сопротивление и непонимание, равнодушие. Мы живем в падшем, бренном, порочном мире и находимся в падшей, бренной, порочной плоти. Итак, мы постоянно в затруднениях, даже если стараемся послужить Господу. Нам нужна благодать во всем. И вопрос, а есть ли такая благодать? Есть ли источник достаточной благодати, которая поможет нам в любой ситуации? Знаете ли, у старости есть некоторые преимущества. Действительно есть. Одно из таких преимуществ старости в том, что вы живете достаточно долго, чтобы увидеть отмирание того, что нужно. И одна из таких вещей, исчезновение которой я весьма рад был наблюдать, это вторжение в церковь человеческой психологии. Это было не так давно, когда в церквях постоянно говорилось об этом, и люди покупались на эту ложь, что если вы действительно хотите решить проблемы, то вам необходима помощь психолога или психиатра. Это было массовое вторжение в жизнь церкви. Я прожил достаточно долго, чтобы увидеть, как все это исчезло. Это был безводный колодец. Это было несостоятельно. Это было не нужно. Это очень быстро стало ясно не только в церкви, но даже и вне церкви. Нет необходимости использовать человеческие выдумки, человеческие методы и человеческие приемы, чтобы изменять Божий народ. Бог делает это посредством своего духа и благодати. И нельзя изменить тех людей, которые не принадлежат Божьему народу. Потому что психология не способна сделать пересадку сердца в духовной сфере. Однако многие годы церковь покупалась на эту ложь, что проблемы христиан лежат вне области духовного и требуют психологических методик, которые разрабатывались в течение десятилетий. К счастью, все это уже минуло, ложь поджала свой хвост и скрылась в ночи. И мы вернулись к великой реалии 2 Коринфянам 3:5. Наша способность от Бога. Все приходит к нам от Бога. Все приходит к нам по благодати. Вот почему всякий раз, подходя к Богу с молитвой, вы подходите к тому, что Библия называет в послании к евреям престолом благодати. Вы никак не можете подойти к Богу со словами «Я испытываю трудности, дай мне, Боже, дай мне облегчение, потому что я это заслужил». «Мне плохо, я страдаю, я болею, Боже, удали это, потому что я заслуживаю, чтобы это было удалено. Господи, послушай, благослови мое служение. Пусть оно оказывает великое влияние. Пусть меня высоко почитают и уважают все, кто меня слушает, потому что я этого заслуживаю». Все это абсолютная чепуха. Приходя к Господу с любой просьбой, вы подходите к престолу благодати, где Господь изливает свои блага и благословения на людей, которых не заслуживают. Однако, несомненно, это место могущества. Помня об этом, давайте вернемся к тексту. Я хочу помочь вам понять значение этого текста, а оно очень богато. Очень богато. Это, полагаю, один из самых мощных текстов во всем Новом Завете. Весь раздел с 10 главы по 13 в этом послании, возможно, самая эмоциональная часть из всех писаний великого апостола Павла. Это очень мощные слова. Они захватывают, они касаются лично. Они исполнены страсти. Это излияние сердца. Потому что во 2 Коринфянам с 10 главы по 13 главы он открывает свое сердце. Широко открывает. Он стал объектом нападок и обвинений. И именно там, где жертвенно отдавал свою жизнь и проповедовал Евангелие. Его честность подвергалась сомнению его противниками, его верность оспаривалась, его способность к руководству принижалась. Его решения подвергались сомнению. Его обвиняли, что он вел тайную постыдную жизнь, выдумав свои апостольские полномочия, перевирая и фальсифицируя отчет о своем служении. В его любви сомневались и даже отвергали. Представление о нем было искажено в новую интерпретацию, распространяемую в Коринфе лжеучителями, так что он предстал в виде антигероя, плохого парня, лицемера, соблазнителя. И это только малая часть всего того, что он переживал. Вернемся назад в 11 главу и начнем отсюда рассматривать этот текст. Он говорит в 23 стихе: «Христовы служители, говоря о своих обвинителях, которые объявляли себя истинными пророками Божьими, называя его лжепророком, лжеапостолом, Христовы служители, в безумии говорю». Я делаю это допущение ради аргумента. Давайте сравним полномочия. Апостолы Христовы, служители Христовы, рабы Христовы, я больше. Вот мое доказательство. Я гораздо более был в трудах, более в темницах, безмерно в ранах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками. Однажды камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях и в опасностях на реках. От разбойников, от единоплеменников, от язычников, в городе, в пустыне, на море, между лжебратьями. Был в труде и в изнурении. Часто в бдении, в голоде и жажде. Часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, это все извне. Но есть и внутренние переживания. У меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал, кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся. Он знает об ужасных, ужасных разрывающих сердце переживаниях, когда люди, в которых так много вложил, впадают в соблазн и грех». И так он испытывает внешние страдания. Всю свою жизнь он испытывает внутренние страдания из-за людей, в которых вложился, а они развратились и впали в грех. Он знал, что такое лишение, он знал, что такое кораблекрушение, бичевание, удары палками, угрозы жизни, опасность всех видов, боль от колодок в темнице, в грязной, зловонной тюрьме, с плохой едой, пытками и тому подобным. Он знал, какие страдания бывают у тех, кто посвятил себя другим. Как правило, если вы вкладываетесь в людей, они разочаровывают вас, отвергают вас, подводят, ранят вас, предают, не понимают и даже восстают против вас. Именно так коринфяне и поступили. Я полагаю, что это открывает нам глубочайшую боль в жизни Павла. И по сути это видно из всего послания. Он сам говорит в 7 главе, что подавлен. Он дошел до состояния депрессии. Был так подавлен, говорит он во 2 главе, что когда была открыта дверь для проповеди Евангелия в Троаде, он не был к этому расположен или заинтересован, хотя Господь открыл эту дверь. Потому что был слишком раздавлен горем. Люди, наконец, сломили его. Он был сокрушен. Он был сокрушен. Можно побывать во множестве кораблекрушений. Можно испытать множество побоев. Можно претерпеть много бичеваний. Можно пройти многие опасности. Самая же страшная боль исходит от поступков людей. И в особенности тех, в кого вы вложили большую часть своей жизни. Глубочайшая боль, величайшее страдание для человека, не считая того, что происходит от личного греха и вины, это боль, которую причиняют вам другие люди. Почитайте биографию Джонатана Эдвардса. Вероятно, величайшего ума во всей истории Америки. После 20 лет служения в Нортхэмптоне, после 20 лет самой эрудированной, глубокой, прославляющей Бога проповеди, церковь сняла его с пасторского служения. Они изгнали его, они обратились против него. Почему? Потому что он настаивал, чтобы к вечере Господней допускались только те, кто прежде сделал публичное исповедание веры во Христа. Не такая уж второстепенная доктрина. После 20 лет великого пробуждения, величайшего возрождения в истории Америки, 20 лет глубокой проповеди, они обратились против него. Они не только выгнали его из церкви, они сделали все, чтобы испортить ему репутацию, чтобы никакая другая церковь его не приняла. В конце концов, он какое-то время служил 15 индейцам, что далеко не соответствовало его способностям, но служил им верно и смиренно. Наконец, колледж в Нью-Джерси, желая вытащить его из ямы, в которой он оказался, пригласил его на место президента. Колледж в Нью-Джерси со временем стал Принстонским университетом. Поначалу он отказался, ссылаясь на то, что это слишком большая должность для такого, как он. Затем согласился, приехал, пробыл там короткое время и умер. И вы спросите, как могли они так поступить с Джонатаном Эдвардсом? Задайтесь вопросом, как такое могло произойти с Чарльзом Сперджином? Без сомнения, одним из величайших баптистских проповедников. Чарльз Сперджин проповедовал в своей церкви в Лондоне неделя за неделей, открывая Слово Божье огромным толпам людей, с силой, убежденностью, ясностью и смелостью, имея правильное богословие, понимание Слова Божьего и жизни, людей преображались. Но в итоге он поехал на съезд баптистской деноминации, и там проголосовали, чтобы его сместить. И самое удивительное в том, что движению, которое инициировало его смещение на съезде, помогал пастор, который был его личным помощником по имени Джеймс Сперджин, его родной брат. Как брат мог так поступить с таким великим служителем Христовым, как Сперджин? После стольких лет благословения. Я помню, как много лет назад, а я ведь никто, однажды вошел в свой офис наверху, у меня был штат из 5 человек, в которых я вложил свою жизнь, я вошел и сказал, я хочу сказать вам, как сильно вас люблю и как благодарен, что вы служите рядом со мной. На что один из них сказал, если ты думаешь, что мы твои друзья, то скоро передумаешь. И это был бунт. Они планировали убрать меня из этой церкви. По благодати Божьей этого никогда не случилось. Это меня шокировало, это меня потрясло. Я не мог поверить, что такое могло произойти. Однажды я поехал проповедовать в Библейский институт Муди на конференцию Founders. Там 4000 мест, и зал всегда полон, и это прекрасная возможность для проповеди. И я подъезжал к церкви Муди, был поздний вечер, как это обычно бывает зимой, было холодно и темно. Меня подвезли на машине от гостиницы Holiday Inn, где я остановился. Я подъехал ко входу, вышел, я был в пальто, которое одолжил, и пошел к огромной церкви Муди на это великое событие. Какой-то человек вручил мне листовку. Он раздавал эти листовки, там кругом были люди, раздающие эти листочки каждому, кто входил. Там было более 4000 человек. Когда я вышел на свет, то взглянул на него, и, в общем-то, заголовок был такой «Ереси Джона МакАртура». Одинарным интервалом, потому что у меня множество ересей. Одинарным интервалом на обеих сторонах. И, конечно же, когда я вошел туда, все читали о моих ересях. Это значило, что вечер будет непредсказуемым и интересным. Я начал проповедовать Слово Божье без комментариев по этому поводу. И лишь потом узнал, что все это было напечатано и распространено одним человеком, отцом некого юноши, которому я дал стипендию для учебы в колледже Мастерс. Почесав затылок, вы спросите, так это благодарность, которую ты получил? Послушайте, научитесь не ожидать слишком многого, и тогда не будете слишком разочарованы в жизни. Это нелегко. Взгляните на апостола Павла, который намного больше нас, намного больше нас. И спросите, как эти люди, которые были приведены к вере в Иисуса Христа, научены, наставлены, воспитаны этим человеком, затем восстали против него? Но так было. Не было внешнего давления, не было преследований. Это такая же боль, как любое отвержение, ложное обвинение, искаженное представление, предательство от тех людей, в которых ты вложил больше всего. Это как с Иудой, не так ли? Предательство друзей. Раны, нанесенные людьми нашим душам, тяжелее, чем нанесенные нашим телам. Так что мы видим Павла в 12 главе в глубочайшей, я полагаю, фазе его переживаний. Это худшее для него время. Он переживает сильнейшую атаку, неистовые нападки, глубочайшую боль в его служении. Он переживает отвержение Коринфской церкви. Он не нравится многим в этой церкви, его не ценят, ему не доверяют, его служение порочат, его любовь безответна, его честность под вопросом, его плодотворность не признают, его честь попирают, его жертвенное служение отвергают, его полномочия осмеивают и его авторитетом пренебрегают. И все это под руководством некоторых лжеучителей, которые пришли в Коринфскую церковь и сделали все, чтобы разрушить доверие людей к нему. Они наговаривали на него, что он не производит впечатления. Его речь презренна. Они говорили, что он ниже того уровня, который нужен, чтобы говорить публично. Они высмеивали его, этого дорогого, жертвенного, смиренного, бескорыстного апостола, который и так был уже изранен и избит как физически, так и эмоционально. Вложил почти 2 года жизни в эту церковь, и вот благодарность, которую он получил. Если вы вкладываете свою жизнь в людей и вкладываете в них очень много, а они восстают против вас, если вы были бескорыстны, если вы были жертвенны, а получаете ненависть и предательство взамен, то это такая боль, от которой вряд ли найдется лекарство в этой жизни. Раны слишком глубоки. Никакие колодки, в которых он бывал, не были так мучительны. Вот каким мы его видим, подходя к этому тексту. Он разбирается с этой проблемой. Приступая к этому тексту, я хочу, чтобы вы увидели следующее. Что Павел делал с глубочайшей болью в своем служении, глубочайшим горем в своей жизни, потому что как он действовал, так и мы можем поступать. Я не знаю, что причиняет вам боль. Нас всех беспокоит что-то физическое, но я уверен, что глубочайшую и самую мучительную боль в жизни причиняют нам взаимоотношения. Когда люди разочаровывают вас, обращаются против вас, отвергают вас, не воздают вам за добро, искажают представление о вас, лгут о вас, клевещут, наговаривают на вас, восстают на вас, стараются подкопать под вас. В таком положении был Павел. Как мы должны относиться к глубочайшей боли в жизни, боли, которую причиняют нам люди, особенно те, о которых мы заботимся? Я покажу вам несколько уроков, которые можно извлечь на примере Павла. Урок номер 1. Бог использует самые глубокие страдания, чтобы смирить своих детей. Он использует самые глубокие страдания, чтобы смирить своих детей. 7 стих. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился». Он говорит об этом 2. Цель Бога при этом — смирить меня. Он имел чрезвычайное откровение. Что это значит? Говорит ли он о том, что ему было открыто Евангелие, которое было дано ему после обращения, о чем сказано в Галатам в 1 главе? Об этом ли он говорит? Нет. Несомненно, ему было открыто Евангелие, переданное ему Богом непосредственно, не через какого-либо учителя после его обращения. Он провел 14 лет в Набатее и Аравии, где это откровение было дополнено и утверждено в нем. Затем он пришел, представил себя апостолом и отправился проповедовать язычникам. Мы уже читали об этом. У него также было 13 откровений, которые стали 13 посланиями Нового Завета, которые он написал. Но не о них он говорит, Это чрезвычайно великие откровения. Эти откровения уникальны, необычны и абсолютно поразительны. К тому же, по сути, апостолу Павлу лично являлся Иисус Христос 4 раза в жизни. Ух ты! Плюс одно путешествие на небо. Вернемся к 1 стиху 12 главы. «Не полезно хвалиться мне». Он говорит, что не любит выступать в таком свете. «Я вынужден защищаться из-за ваших нападок. Я вынужден защищать свои полномочия из-за вашей критики». Лжеучители вынудили Павла защищать себя. Он должен был защищаться не ради самого себя, но ему надо было защищать себя как истинного апостола Христова, истинно передающего Божьего Слова. Поскольку если люди отвращались от него к лжепророкам, значит, они отвращались от истины к лжи. И поэтому ради них он защищает себя, хотя не любит этого делать. Он говорит, «Ибо я приду к видениям и откровениям Господним». «Знаю человека», он говорит о себе, «во Христе, который назад тому 14 лет». Но нет никакого указания в книге Деяний, что это за событие. И все, что мы знаем, это то, что говорится о нем здесь. Мы не знаем, когда точно это было, но это было 14 лет назад. «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю, не летело, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба». Вот это да! 4 раза в жизни ему лично являлся Иисус Христос. Первый раз на пути в Дамаск, еще 3 раза после этого. 1 раз это произошло именно в Коринфе, когда он пришел туда первый раз проповедовать Евангелие. Это записано в 18 главе Деяний, стих 9 и 10. Еще раз это произошло, когда он был в тюрьме. Он говорит, «Я восхищен был до третьего неба, это то небо, где обитает Бог. Первое небо — это воздушная атмосфера, которую мы дышим, второе — это звездное небо в обычном смысле, и третье небо — это обитель Бога, где он живет. Я восхищен был до третьего неба». И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела. Он второй раз говорит это, не знаю. Не могу этого описать, не спрашивайте меня о деталях, я не знаю. Был ли это физически или духовно, не знаю этого. Я знаю, что был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Не спрашивайте, что я слышал, потому что я не понимал этого, и это не то, что нужно передать людям. Я был на небе, и это все, что я знаю. Это неповторимо, этого нельзя проверить, этого нельзя доказать. Так что действительно не полезно мне об этом говорить, просто оставлю это так. Достаточно сказать это, если вы сомневаетесь, имею ли я особое отношение с Богом или нет, я просто говорю вам, что был на третьем небе. Вот это да. Это может дать некоторое преимущество, не так ли? Ну, вы на заседании совета с Титом и Тимофеем. И Тимофей говорит, у меня прекрасная идея по евангелизационной стратегии. Тит отвечает, эй, у меня тоже прекрасная идея по евангелизационной стратегии. И Павел говорит, не думаю, чтобы какая-нибудь из них работала. Вот что я думаю, нам нужно делать. Тимофей с Титом, слушай, мы думаем, ты не прав. На что Павел отвечает, неужто? Кто-нибудь из вас был на небе? В этом огромное преимущество. Огромное преимущество. Тут даже можно так возгордиться, что это станет вашим фирменным знаком. Вы бы выставляли себя как человека, который был на небе и вернулся. О, как же много ложных свидетельств такого содержания захлестнули харизматическое движение. Люди бывают на небе и возвращаются, бывают в аду и возвращаются. И все это, конечно же, неправда. А это правда. И если бы у вас были откровения, которые он получил, откровения Евангелия после обращения, откровения посланий, которые Господь давал ему в процессе написания Нового Завета, еще важнее 4 личных явления Иисуса, который пришел бы именно к вам, не просто как если бы вы были в комнате, и он явился, но это были бы только вы и он. а потом вы бы совершили тайное путешествие на небо, вы бы от этого могли возгордиться, не так ли? Вот причина, говорит он, чтобы я не превозносился. Бог хочет, чтобы его слуги были смиренны. Смиренны. Смирение — это первейшая христианская добродетель. Этого так трудно достичь. Вспоминаю одного молодого семинариста, который сказал мне однажды: «Доктор МакАртур, как же вы, наконец, победили гордость?» «О, — сказал я, — это случилось давным-давно. Я не переживаю об этом уже много-много лет». Наивный вопрос, не так ли? Мне приходится бороться с гордостью, как и вам, каждый день. Павел не мог даже вообразить, какое искушение для его плоти. Все эти откровения, личные явления Иисуса, путешествие на небо, смирение — вот чего ищет Бог. Итак, вернемся к тексту. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, именно по этой причине, чтобы я не превозносился, дано мне...» Остановимся здесь. Здесь стоит прямое дополнение. «Жало в плоть». Сказуемое — это дано. Подлежащее подразумевается, и подлежащее — это Бог. Оно дано мне Богом, потому что только Бог заботиться о моем смирении. Сатана желал бы, чтобы я был каким? Гордым, и чем больше, тем лучше. Что описывает сатану как не гордость, разве не так? Разве он не был вознесен, как помазанный херувим? Разве он не говорил «я буду, я буду, я буду, я буду, я буду» пять раз, как сказал ветхозаветный пророк? Именно его своеволие и гордыня привели к тому, что он был низвержен с неба. Это было дано мне Богом в подарок, если хотите, для моего смирения. Кстати, это был нежеланный дар. Павел не просил о нем, и когда он появился, он его не захотел. Фактически, он хотел избавиться от него. Это был дар, который сатане не хотелось бы, чтобы он имел, поскольку он производил смирение, а не гордость. Что же такое Бог ему дал? Посмотрим. «Дано мне жало в плоть». И когда вы читаете слово «жало», я точно знаю, о чем вы думаете. О розовом кусте. Так? То, о чем вы думаете, это маленькая тонкая иголка, что колет ваш палец, когда вы собираетесь нарезать роз для обеденного стола. Совсем не тот смысл. Греческое слово для этого жала — «кол». Деревянный шест, заостренный с одной стороны, используемый в битве, чтобы пронзить врага. Заостренный деревянный кол для поражения противника. Это не какое-нибудь маленькое «ой, посмотри, что там у меня». Это копье, которым пронзали человека. Было дано копье в плоть. Плоть, чтобы управлять тягой плоти к гордости, чтобы управлять тягой плоти к похвальбе. Господь собирался смирять его, пронзая этим копьем его плоть, которая без этого возгордилась бы. Что это за кол? Что это за жало? Он говорит нам, это ангел сатаны. Это не добавочное, описательное, прилагательное, это поясняющее существительное. Что такое жало в плоти? Это метафора, это символ, а реальность — это ангел сатаны. Это просто понять. Кто такой ангел сатаны? Слово «ангел» — «ангелос», «ангел». «Ангел» 188 раз встречается в Новом Завете. 188 раз встречается в Новом Завете, всегда означает личность. Всегда означает личность. будь то человек или ангел. Это может быть человек, посланник, может быть ангел, смотря что требует контекст. Итак, Господь дал Павлу копье, пронзающее его склонную к гордыне плоть ангела сатаны. Как по-другому называют ангела сатаны? Бес. Скажете, минуточку, вы говорите, что Павел был одержимым бесом? Ничуть. Нет. Но тогда о чем же он тут говорит? Объяснение, которое хорошо сочетается с этим контекстом, достаточно простое. Лжеучителя вторглись в Коринфскую церковь. Она занимала значительную часть его жизни. Только в Ефесе он провел больше времени, чем в Коринфе. И именно коринфянам он написал эти два длинных послания, потому что они так сильно занимали его разум и сердце. Было еще два письма, одно перед первым посланием к коринфянам и одно между первым и вторым посланиями к коринфянам, которые он также написал и упоминает о них, хотя их нет в Писании. Четыре письма, почти два года постоянного внимания его разума и сердца. Именно в ту церковь, которую он любил и вложил так много своей души, пришли лжеучителя, а лжеучителя всегда водимы бесами. Потому что они всегда учат 1 Тимофея 4 глава учению бесовскому. Это лицемерные лжецы, которые распространяют бесовские учения. Я думаю, Павел говорит здесь, что бесы направляли коринфских лжепроповедников. Вернемся в первую главу на минуту. В 13 стихе он дает им определение. Говорит, что они лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их. Лжеучителя всегда представители сатаны. Они маскируются как ангелы света, однако их побуждают, направляют сатана и бесы. Зачинщиками коринфского заговора против апостола Павла, попытками навредить церкви, навредить Евангелию в этом бедном городе, руководил бес. Однако деятельность этого беса в Коринфской церкви убивала гордыню Павла. Если вы служитель какой-то церкви или пастор церкви, отдали этому свою жизнь, вы бы захотели сказать: «Послушайте, я дал свою жизнь, я положил здесь почти два года, все мысли с тех пор, вся молитва, все желания, письма, переписка, мука ожидания, когда я послал Тита с письмом и ждал, что он вернется и расскажет, как дела, все события, связанные с Коринфской общиной, со времени его первого посещения и проповеди Евангелия. Все это было важно для Павла, потому что он не желал трудиться впустую. Фактически, он выражает такое опасение в этом послании. В конце 12 главы, 20 стих, он говорит: «Ибо я опасаюсь, чтобы мне, по пришествии моем, не найти вас такими, какими не желаю». Как печально. «Также, чтобы вам не найти меня таким, каким не желаете. Чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клеветы, ябед, гордости, беспорядков». Это разрывает сердце тому, кто отдал столь много. Стих 21. «Чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали. Вы действительно задели его за живое. Он опасается, что, вернувшись, увидит греховные раздоры, увидит греховную нечистоту. Фактически, это были такие серьезные опасения, что он даже не хотел идти туда. Он говорит во второй главе: «Я боюсь приходить. Не знаю, смогу ли я перенести эту печаль». Если вы вложили всю свою жизнь в людей, вам бы не хотелось, оглянувшись назад, сказать: «Все было впустую, все было зря, все было тщетно». И наличие этих бесноватых лжеучителей, которые пришли и разорили вашу церковь, пронзает копьем вашу склонную гордыне плоть. Это смиряет. Это смиряет. Но знаете что? Подумайте. Господь так заботится, чтобы его служители были смиренными, что если нужно, он даст волю бесу в их церкви. Вот это да. Вот почему глупо гоняться за бесами. Люди занимаются этим сегодня. Они говорят сатане покинуть их церковь. В самом деле, откуда вы знаете, что не Бог их послал? Более того, от чего вы думаете, что можете указывать ему, что делать, и он сделает? Значит, ты имеешь в виду, что смирение Божьего служителя, как Павла, так важно для Бога, что он позволил бы одержимым лжеучителям вредить в течение какого-то времени служению в этой церкви лишь для того, чтобы смирить этого человека? Ответ на этот вопрос такой. Павел не закончил служить Господу. Еще много дел нужно было сделать. И это должен был сделать человек смиренный. Смиренный. А Бог всегда дает благодать смиренным. Итак, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня. Удручать по-гречески означает мучить. Мучить. Именно физически. Оно используется в Матфея 26:67 и в Марка 14:65, когда воины били Христа по лицу кулаками. То, что происходит в возлюбленной мною церкви в Коринфе, сокрушает меня, пронзает копьем мою склонную гордыне плоть. Это как удары по лицу. Павел использует это же слово в 1 Коринфянам 4:11, говоря о физических побоях. Это копье, прошедшее через его склонную гордыне плоть. Это как если бы Бог позволил врагу разбить ему лицо. И, кстати, корень этого слова взят из греческого термина, означающего костяшки пальцев, самую твердую часть ладони, которой может нанести самые сокрушительные удары. Почему? Почему Бог допускает это? Чтобы я не превозносился. С целью смирения. Возлюбленные, я должен сказать вам это, потому что об этом говорит Павел. Это первое, куда вы приходите, когда оказываетесь посреди испытаний. У испытаний много, много целей. Много. Прежде чем вы поспешите все улаживать, прежде чем обвинять Бога, что Он допустил, чтобы все до этого докатилось, поймите, что если вы желаете участвовать в Его святости, вы должны участвовать в Его страданиях. Что путь к духовной зрелости – это путь смирения. а путь смирения вымощен страданиями. Конечно же, страдания имеют массу целей. Они испытывают нашу силу. Они отводят нас от мирских вещей. Они оживляют нашу вечную надежду на небеса. Они открывают то, что мы по-настоящему любим. Они учат нас ценить добрые времена. Делают способными помогать тем, кто страдает. Производят терпение, но в основном испытания смиряют нас. Они смиряют нас. Бог хочет, чтобы его народ был смиренным. До такой степени, что он даже позволяет сатане мучить его детей, если это служит к их смирению. И Петр, мы видим это в Евангелии от Луки, 22 главе, Иисус говорит Петру: «Сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу». Если бы я был Петр, я бы сказал: «Ну, ты же сказал ему нет, правда?» Господь говорит: «Нет, я сказал ему да». Потому что, когда ты обратишься, ты станешь другим человеком. Господь позволил сатане приступить к Иову. Господь позволил сатане приступить к Петру. И Господь позволил ангелу сатаны приступить к Павлу, чтобы в конце смирить этого человека, сделав его еще более пригодным. Бывает, когда мы попадаем в беду, первое, что мы желаем сделать, это избежать ее так скоро, насколько возможно. Хочется бежать к кому-то, кто все уладит, бежать к пастору, чтобы получить немедленный совет. Бывает, вы бежите в книжный магазин за книгой о том, как выбраться из этого, так? Как разрешить все проблемы, как удалить переживания из моей жизни? Слушайте какого-нибудь из телепроповедников процветания, начинаете думать о хорошем, и, возможно, вам удастся создать добрый мир в своем воображении. Вместо всего этого благословите Бога за то, что Он смиряет вас. Благословите Бога за то, что смиряет вас. И знайте, что Он подает благодать смиренным. Ну вот, это первый пункт. Будет еще больше, но в следующий раз. Господь, какой удивительный вечер мы провели вместе, воспевая простые песни хвалы и благодарения, слушая свидетельства о Твоей силе, общаясь, жертвуя. И вновь Слово, открытое нам, произвело такое благословение. Все, что нужно, Господи, чтобы смирить нас, делай. Все, что нужно, чтобы смирить меня, делай. Какие страдания необходимы, пошли их. Какие разочарования необходимы, пусть будут. Чтобы явилась достаточная благодать и сила совершилась в немощи. Мы принимаем эти страдания. Мы принимаем это смирение. Так же, как Павел. Мы знаем, что Твоя цель во благо нам. И чтобы приблизиться к тому, чтобы мы чтили Тебя, живя праведно, надо пройти через горнило страданий, чтобы мы не были раздавлены, сломлены и разочарованы в самой глубине сердца. Мы все потерпели от тех, кого больше всего любим. Все мы имеем глубокие раны от тех, в кого вложили больше всего любви, больше всего заботы и больше всего сил. И мы думали, что это плохо. И вот теперь видим это по-другому. Даже самое худшее, что можно представить, бесов, которым позволено пытаться расстроить наши усилия, могут быть от Тебя, так как Ты смиряешь нас, чтобы мы стали более пригодны. Сатана — это Твой дьявол, Твой сатана. Он делает только то, что Ты ему позволишь. Ни один бес не может сделать и шага за пределы суверенной воли. Они могут сделать лишь то, что ты им позволяешь. Даже эти бесы служат твоим целям, иногда для смирения твоего народа. Мы получили особое благословение в этой церкви. мы получили, в каком-то смысле, множество откровений, проявивших так много истины, так много благословений. Нам так легко возгордиться. Мы нуждаемся в смирении, смиряя всех нас, чего бы это ни стоило. Чтобы мы стали более полезны для тебя, чтобы нам избавиться от разрушающей силы гордости. Мы все благодарим тебя во имя Спасителя, который смирил себя, и мы хотим последовать его примеру. Аминь.
Проповедь, которую вы прослушали, была подготовлена служением «Благодать вам». Если вам понравилась эта проповедь, то вы можете заказать другие аудио- и видеопроповеди на русском языке. За информацией обращайтесь по электронной почте russia@gty.org или по факсу 8 846 262 90 93. Полные конспекты проповеди можно найти на сайте www.gty.org/russian.